тогда же открылось зло еще ужаснейшее. Когда, говорит летописец Лавры, бедствие и гибель ежедневно нам угрожали, мы думали только о душе. Когда гроза начинала слабеть, мы обратились к телесному. Неприятель, изнуренный тщетными усилиями и холодом, кинул окопы, удалился от стен и заключился в земляных укреплениях стана, к великой радости осажденных, которые могли, наконец, безопасно выходить из тесной для них ограды, чтобы дышать свободнее за стенами, рубить лес, мыть белье в прудах внешних. Уже не боялись приступов и только добровольно сражались, от времени до времени тревожа неприятеля вылазками. Начинали и прекращали битву, когда хотели. Сей отдых, сия свобода пробудили склонность к удовольствиям чувственным. Крепкие меды и молодые женщины кружили головы воинам. Увещания и пример трезвых иноков не имели действия. Уже не берегли, когда то ли, запасов монастырских. Роскошествовали, пировали, тешились музыкою, пляскою и скоро оцепенели от ужаса. Долговременная теснота, зима сырая, употребление худой воды, недостаток в уксусе, в пряных зельях и в хлебном вине произвели цингу. Ею заразились беднейшие и заразили других. Больные пухли и гнили, живые смердели, как трупы, задыхались от зловония и в кельях, и в церквах. Умирало в день от 20 до 50 человек, не успевали копать могил. За одну платили 2, 3 и 5 рублей, клали в нее 30 и 40 тел. С утра до вечера отпевали усопших и хоронили. Ночью стон и вой не умолкали. Кто издыхал, кто плакал над издыхающим. И здоровые шатались, как тени от изнеможения, особенно священники, коих водили и держали под руки для исправления треб церковных. Томные и слабые, предвидя смерть от страшного недуга, искали ее на стенах от пули неприятельской. Вылазки пресеклись, к злой радости изменников и ляхов, которые, слыша всегдашний плач в обители, всходили на высоты, взлезали на деревья и видели гибель ее защитников, кучи тел и ряды могил свежих. Исполнились дерзости, подъезжали к воротам, звали иноков и воинов на битву, ругались над их бессилием, но не думали приступом увериться воном, надеясь, что они скоро сдадутся или все изгибнут. В крайности бедствия архимандрит Иоасаф писал к знаменитому келлерю Лавры Аврамию Палицину, бывшему тогда в Москве, чтобы он убедил царя спасти сию священную твердыню немедленным вспоможением. Аврамий убеждал Василия, братьев его, Синклит, патриарха. Но столица сама трепетала, ожидая приступа тушинских злодеев. Аврамий доказывал, что Лавра может еще держаться только месяц и падением откроет неприятелю весь север России до моря. Наконец, Василий послал несколько воинских снарядов и 60 казаков с атаманом Останковым, а Келлар 20 слуг монастырских. Сия дружина, хотя и слабое числом, утешила осажденных. Они видели готовность Москвы помогать им и новую дерзостью, к сожалению, делом жестоким, явили неприятелю, сколь мало страшатся его злобы. Неосторожно пропустив царского атамана в Лавру и захватив только 4 казаков, варвар Лисовский с досады велел умертвить их пред монастырскую стеною. Такое злодейство требовало мести. Осажденные вывели целую толпу литовских пленников и казнили из них 42 человека, к ужасу поляков, которые, гнушаясь виновником сего душегубства, хотели убить Лисовского, едва спасенного менее бесчеловечным сапегою. Бедствия Лавры не уменьшились. Болезнь еще свирепствовала. Новые сподвижники, атаман Останков с казаками, сделались также ее жертвою, и неприятель удвоил заставы, чтобы лишить осажденных всякой надежды на помощь. Но великодушие не слабело. Все готовились к смерти. Никто не смел упомянуть о сдаче. Кто выздоравливал, тот отведывал сил своих в битве, и вылазки возобновились. Действуя мечом, употребляли и коварство. Часто ляхи, подъезжая к стенам, дружелюбно разговаривали с осажденными, вызывали их, давали им вино за мед, вместе пили и хватали друг друга в плен или убивали. В числе таких пленников был один лях, называемый в летописи Мартиасом, умный и столь искусный в льстивом притворстве, что воеводы вверились в него, как в изменника Литвы и в друга России, ибо он извещал их о тайных намерениях сапеги, предсказывал с точностью все движения неприятеля, учил пушкарей меткой стрельбе, выходил даже биться со своими единоземцами за стеною и бился мужественно. Князь Долгорукий столь любил его, что жил с ним в одной комнате, советовался в важных делах и поручал ему иногда ночную стражу. К счастью, перебежал тогда в лавру от Сапеги другой пан литовский Немко, от природы глухий и бессловесный, но в боях витязь неустрашимый, ревнитель нашей веры и святого Сергия. Увидев Мартиаса, Немко заскрежетал зубами, выгнал его из горницы и с видом ужаса знаками изъяснил воеводам, что от сего человека падут монастырские стены. Мартиаса начали пытать и сведали истину. Он был лазутчик Сапегин, пускал к нему тайные письма на стрелах и готовился по условию в одну ночь заколотить все пушки монастырские. Коварство неприятеля, усиливая остервенение, возвышало доблесть подвижников лавры. Славнейшие изгибли, их место заступили новые, да то ли презираемые или неизвестные, бесчиновные, слуги, земледельцы. Так Анания Селевин, раб смиренный, заслужил имя Сергиева Витязя делами храбрости необыкновенной. Российские изменники и ляхи знали его коня и тяжелую руку. Видели издали и не смели видеть вблизи, по сказанию летописца. Дерзнул один Лисовский, и раненый пал на землю. Так стрелец Нехорошев и селянин Никифор Шилов были всегда путеводителями и героями вылазок. Оба, единоборствуя с тем же Лисовским, обогрелись его кровью. Один убил под ним коня, другой рассек ему бедро. Стражи неприятельские бодрствовали, но грамоты утешительные, хотя и без воинов из Москвы приходили. Келарь Аврамий, душою присутствуя в лавре, писал к ее верным россиянам: «Будьте непоколебимы до конца». Архимандрит, иноки рассказывали о видениях и чудесах. Уверяли, что святые Сергий и Никон являются им с благовестием спасения. Что ночью в церквах затворенных невидимые лики ангельские поют над усопшими, свидетельствуют тем их сан небесный в награду за смерть добродетельную. Все питало надежду и веру, огонь в сердцах и воображении. Терпели и мужались до самой весны. Тогда целебное влияние теплого воздуха прекратило болезнь смертоносную, и 9 мая в новосвященном храме святого Николая иноки и воины пели благодарственный молебен, за коим следовала счастливая вылазка. Хотели доказать неприятелю, что лавра уже снова цветет душевным и телесным здравием. Но силы не соответствовали духу. В течение 5 или 6 месяцев умерло там 297 старых иноков, 500 новопостриженных и 2125 детей боярских, стрельцов, казаков, людей даточных и слуг монастырских. Сапега знал, сколь мало осталось живых для защиты, и решился на третий общий приступ. 27 мая зашумел стан неприятельский. Ляхи, следуя своему обыкновению, с утра начали веселиться, пить, играть на трубах. В полдень многие всадники объезжали вокруг стен и высматривали места. Другие взад и вперед скакали и мечами грозили осажденным. В вечеру многочисленная конница со знаменами стала на Клементьевском поле. Вышел и Сапега с остальными дружинами, всадниками и пехотою, как бы желая доказать, что презирает выгоду нечаянности в нападении и дает время неприятелю изготовиться к бою. Лавра изготовилась. Не только монахи с оружием, но и женщины явились на стенах с камнями, с огнем, смолою, известью и серою. Архимандрит и старые иеромонахи в полном облачении стояли пред алтарем и молились. Ждали часа. Уже наступила ночь и скрыла неприятеля. Но в глубоком мраке и безмолвии осажденные слышали ближе и ближе шорох. Ляхи, как змеи, ползли ко рву со стенобитными орудиями, щитами, лестницами, и вдруг с Красной горы грянул пушечный гром. Неприятель завопил, ударил в бубны и кинулся к ограде. Придвинул щиты на колесах, лез на стены. В сей роковой час остаток великодушных увенчал свой подвиг. Готовые к смерти, защитники лавры уже не могли ничего страшиться. Без ужаса и смятения каждый делал свое дело. Стреляли, кололи из отверстий, метали камни, зажженную смолу и серу, лили вар, ослепляли глаза известью, отбивали щиты, тараны и лестницы. Неприятель оказывал смелость и твердость. Отражаемый с усилием возобновлял приступы до самого утра, которое осветило спасение лавры. Ляхи и российские злодеи начали отступать. А победители, неутомимые и ненасытные, сделав вылазку, еще били их во рвах, гнали в поле и в лощинах, схватили 30 панов и чиновных изменников, взяли множество стенобитных орудий и возвратились славить Бога в храме Троицы. Сим делом важным, но кровопролитным только для неприятеля, решилась судьба осады. Еще держася в стане, еще надеясь одолеть непреклонность лавры совершенным изнеможением ее защитников, Сапега уже берег свое войско. Не нападая, единственно отражал смелые их вылазки и ждал, что будет с Москвою. Ждала того и Лавра, служа для нее примером, к несчастью, бесплодным.